калека. Это случилось со мною примерно в 1882 году. Я только что сел в купе пустого вагона и закрыл дверь, надеясь, что останусь один, когда внезапно дверь снова открылась, и я услышал чей-то голос. «Осторожнее, сударь, тут как раз скрещиваются пути, а ступенька очень высокая». Другой голос ответил: «Не бойся, Лоран, я возьмусь за поручни». Показалась голова в котелке и две руки. Уцепившись за кожаные с сукном поручни, они медленно подтянули толстое туловище, а ноги, попав на ступеньки, стукнули, словно трость, ударившаяся о камень. Когда человек втащил в купе свое туловище, я увидел обвисшую штанину, из которой торчал черный кончик деревянной ноги. Вскоре последовала и вторая деревяшка. За пассажиром показалась чья-то голова. «Удобно вам здесь, сударь?» «Да, мой друг. Ну так вот ваши свертки и костыли». В вагон поднялся слуга, похожий на отставного солдата. В руках у него была целая охапка свертков в черной и желтой бумаге, тщательно завязанных. Один за другим он положил свертки в сетку над головой хозяина и сказал: «Все здесь, сударь, 5 мест. Конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки».
«Отлично, дружок.
Счастливого пути, сударь».
«Спасибо, Лоран. Будь здоров».
Слуга ушел, закрыв за собой дверь, и я взглянул на своего соседа. Это был человек лет 35, хотя почти уже седой, с орденом, усатый и очень толстый. Он отличался той особой болезненной тучностью, которой всегда страдают сильные и энергичные люди, если какое-нибудь несчастье обрекло их на неподвижность. Он отер лоб, перевел дух и спросил, глядя мне прямо в лицо: «Курение вам не помешает, сударь?» «Нет, сударь». Этот взгляд, голос, лицо были мне знакомы. Но где, когда? Да, конечно, я встречал этого человека, говорил с ним, жал ему руку. Это было давно, очень давно, и терялось в том тумане, где память словно ощупью ищет воспоминания и гонится за ними, как за ускользающими призраками, не в силах схватить их. Он тоже рассматривал меня пристальным, неподвижным взглядом, как человек, который что-то припоминает, но не может вспомнить до конца. Эти настойчивые перекрестные взгляды смутили нас обоих, и мы отвели друг от друга глаза. Однако через несколько секунд, повинуясь смутному, но властному велению ищущей памяти, взгляды наши встретились снова. И я сказал: «Боже мой, сударь, чем битый час разглядывать друг друга украдкой, давайте лучше припомним вместе, где мы встречались». Сосед с готовностью отвечал: «Вы совершенно правы, сударь. Я назвал себя. Меня зовут Анри Банклер. Я чиновник судебного ведомства». Он колебался несколько секунд и затем проговорил с той неуверенностью во взгляде и голосе, которая бывает вызвана большим напряжением памяти:
«Ах, совершенно верно. Я встречал вас у Пуанселей. Тогда еще до войны, 12 лет назад».
«Да, сударь. А вы лейтенант Револьер?»
«Да. Я даже стал капитаном Револьером к тому времени, как лишился ног. Обе оторвало одним ядром».
И тут, возобновив знакомство, мы опять взглянули друг на друга. Я прекрасно помнил этого красивого, худощавого, молодого человека, дирижировавшего котельонами с таким изяществом и воодушевлением, что его, помнится, прозвали Смерчем. Но за этим образом, отчетливо всплывшим в памяти, витало еще что-то неуловимое, какая-то история, которую я знал и забыл. Одна из тех историй, какие выслушиваются с мимолетным и благожелательным вниманием и оставляют в нас почти неощутимый след. История была любовная. В глубине моей памяти сохранилось какое-то смутное впечатление, похожая на запах, который чует охотничья собака, рыща на том месте, где побывала дичь. Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия «Мадемуазель де Мандаль». И тогда я вспомнил все. Это была действительно любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него, и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым. Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа, и голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он еще не смолк. Он сказал: «Все здесь, сударь, 5 мест. Конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки». Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених и невеста вступают в брак со своей нареченной и нареченным, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца кампании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж. Мне казалось, что это прекрасно, но банально. Так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторженной радостью, с великолепным порывом. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа. Но вдруг первоначальное мое предположение сменилось новым, менее поэтичным, но более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обреченным на неподвижность, на вспышки болезненной злобы и неизбежную тучность. Счастлив ли он или страдает? Меня охватило сначала еле ощутимое, потом растущее и, наконец, непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам. Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами. Я взглянул на сетку для вещей и стал соображать. У него, очевидно, 3 детей. Конфеты он везет жене, куклу дочурке, барабан и ружье сыновьям, а паштет из гусиной печенки себе. Я спросил его: «У вас есть дети, сударь?» Он ответил: «Нет, сударь». Я вдруг почувствовал себя смущенным, как будто совершил большую бестактность. «Простите меня», — сказал я. «Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая». Он улыбнулся, потом проговорил: «Нет, я не женат. Дальше жениховства я не пошел». Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил. «Ах, правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадемуазель де Мандаль». «Да, сударь, у вас превосходная память».
Я рискнул пойти еще дальше и прибавил: «Да, помнится, я слышал также, что мадемуазель де Мандаль вышла замуж за господина...» Он спокойно произнес фамилию.
«За господина де Флерель».
«Вот-вот. Да, теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении».
Я взглянул ему в глаза, и он покраснел. Его полное, пухлое лицо багровая от постоянных приливов крови, побагровела еще сильнее. Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищавшего дело, которое проиграно давно. Проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении.
«Совершенно напрасно, сударь. Имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны, увы, без ног, я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие. Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью. О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел. Но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами. Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки».
Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же. Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Эти обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован. Я неожиданно спросил его: «У госпожи де Флерель есть дети?»
«Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Ее муж и она очень добры ко мне».
Поезд поднимался по Сен-Жерменскому откосу. Он прошел туннели, подошел к вокзалу и остановился. «Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через открытую дверь к нему протянулись две руки.
«Здравствуйте, милый револьер!» «А, здравствуйте, Флерель!»
Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая еще женщина. Руками затянутыми в перчатки она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружье, которое отец их вынимал из вагонной сетки. Когда калека сошел на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как держалась бы за палец своего большого друга, идя рядом с ним.